15 часов 6 минут. Вот, я надеюсь, наши разговоры о футболе не попали в эфир, Миша. Но раз уж вы понимаете, друзья мои, раз пришел сюда Сергей Николаевич Матвеев, то мы, конечно, сначала о спорте говорим. О спорте, да. уже потом переходим к рубрике «Юрликбез». Постоянный эксперт нашей рубрики «Юрликбез», юрист-адвокат Сергей Матвеев. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Только не адвокат, а частно-практикующий
юрист. Частно-практикующий юрист, да. Вы мне объясняли как-то раз разницу. Сразу прошу прощения, что я тут это...
Меня это не оскорбило, просто для того, чтобы не вводить в заблуждение слушателей.
Да, частно практикующий юрист. А тут, кстати, знаете, периодически, по крайней мере, пару месяцев назад, нет, подождите, еще летом несколько звонков к вам поступали, буквально что звонили в редакцию, просили связать с вами, говорили, что вы тут одну штуку обсуждали, а нам есть что сказать по этому поводу, Сергей Матвеев.
Вот, так что... Главное, только не ночью и не рано утром. Я так готов
порассуждать и пообсуждать. Ладно, давайте, Сергей Николаевич, если мы в прошлый раз заканчивали коронавирусом, да, можно убрать мне музыкальную подложку, спасибо, громко слишком, спасибо. Если мы в прошлый раз заканчивали коронавирусом, давайте мы сейчас все-таки начнем с коронавируса.
Это более оптимистично.
Все дело в том, что... Расскажите, пожалуйста, вот у нас... Депутаты Государственной Думы, помните, ровным счетом то, к чему там все их призывали, наконец-то решили взять себя в руки и таким длинным многоступенчатым путем через региональные парламенты, но таки добиться того, чтобы все им сказали: вводите, ребята, QR-коды. И вот теперь-то уж точно введут QR-коды, но с февраля и всего лишь до июня.
Это не правовая конструкция, это конструкция больше политическая. Никакого на самом деле обсуждения с парламентами субъектов Российской Федерации Государственной Думы для принятия федерального закона или решения там в иной форме не требуется. Сделано это для того, чтобы как раз-таки на местном уровне снизить, на мой взгляд, некую такую напряженность населения, которого обязывают слишком много, а дают слишком мало, поэтому, ну, давайте, вот вас там местные парламентарии скажут, одобряем, ну, а после этого мы, как ранее это было уже там в определенные годы прошлого столетия, под названием, по многочисленным просьбам трудящихся, решили сделать это. На мой взгляд, это вот такая правовая, не правовая, а политическая конструкция. Еще раз я говорю, закона, обязывающего производить обсуждение в парламентах, в субъектах Российской Федерации, вот такого рода нормы не существует.
Угу. Следующая история. Кунгурский район, обычная больница, с 7 утра порядка 30 человек сидят в очереди. Спустя буквально там 1.5-2 часа приходит врач. Кстати, с опозданием приходит, что уж тут. Очередь ей начинает высказывать свои претензии, мол, какого черта мы занимали, а вы не приходите. А врач встает и говорит: вы знаете, я вообще не нанималась. И уходит. А позже оказывается, что она правда не нанималась, что она пенсионерка. Что ее попросили буквально по старой памяти выйти из заслуженного отдыха, ненадолго подменить специалиста. А тут мало того, что никто не входит в его положение, так еще и оскорбляют. Вот теперь,
замечательно.
Теперь давайте этот кейс попробуем разобрать.
Да, легко. Мне крайне интересно, во-первых, кто ее попросил?
Ну, вполне возможно, главный врач.
А в зависимости от этого речь пойдет либо об уголовно наказуемом деянии, очень важно тут здесь надо понять, либо о деянии, которое регулируется Трудовым кодексом и может быть расценено как однократное, грубейшее нарушение правил внутреннего распорядка и своих должностных обязанностей, если это главврач.
Угу.
То есть здесь вот такой вот спектр может быть. То есть все зависит от того, к каким последствиям это привело. Но то, что лицо, которое не имеет никаких трудовых взаимоотношений с учреждением, не может осуществлять никакой функционал от его имени, это однозначно. А значит, лицо, которое попросило вот такого врача, да, выйти, оно явно превысило свои должностные полномочия, а вот как они будут там квалифицированы работодателем, в частности, там, управлением здравоохранения, кто там подписал договор с главным врачом, это уже вот на усмотрение этого управления. Но то, что так делать категорически нельзя. И здесь вопрос не в возрасте врача, и не в том, что она не там хороша, не хороша. Я не готов давать ей оценку. Вопрос в том, что она действительно не обладает никакими полномочиями от лица этого учреждения медицинского осуществлять прием, давать рекомендации по лечению, выписывать рецепты, назначать. Это, ну, это нонсенс. А это значит, что вот что теперь? Человеку надо каждый раз, приходя в поликлинику, упросить трудовой договор этого специалиста с больницей? Ну, это бред. Но вот такими вот просьбами тот, кто ее туда пригласил, он подрывает ведь основное – веру. Веру людей в компетентность, в, извините меня, правоспособность тех, к кому он пришел. Потому что, ну, а что с этого врача потом спросишь? Ничего, он также встанет и скажет: подожди, я вам тут не нанималась, я вообще здесь случайно зашла. Угу. Таких псевдоврачей лет 6 назад, если вы помните, было куча, когда по дипломам непонятно каких университетов люди осуществляли прием. Но сейчас-то другое время. А ведь нехватка врачей. 900 человек официально признали, 900 человек не хватает. Угу. Отсюда вот такие просьбы. Выйди по дежурии, Мария Ивановна. Ну, это катастрофа. Катастрофа, иначе не назовешь. Но с правовой конструкции, с правовой точки зрения, понятно, что должен нести ответственность минимум как в рамках своего трудового договора, вплоть там, получается, до увольнения по обстоятельствам, да, указанным в Трудовом кодексе, главный врач. Он допустил, он несет ответственность. Как будет расценивать его работодатель, управление здравоохранения соответствующего муниципального образования, это уже к ним вопрос.
Следующая история. Переносимся буквально, что в Перми. Так, Закамск. Автобус. В автобус садится 12-летняя девочка на остановке кинотеатра «Экран». Проезжает некоторое время, оплачивает проезд. И кондуктор во время оплаты проезда говорит ей что-нибудь как-нибудь типа: девушка, наденьте маску. 12-летняя барышня маску надевает, а после этого происходит странное. У нее рвется лямочка, маска не надевается, а она как-то пытается что-то с ней сделать, в конце концов убирает. Кондуктор говорит: наденьте маску. Ну, у меня маска порвана. Ну, возьмите вторую, но у меня ее нет. Ах так. Дальше там слово за слово. И в конце концов ребенок трактует это как крик. Ну, как бы в свой адрес. Mm-hmm. Оскорбление в свой адрес. И получается, что фактически кондуктор выгоняет. Вполне возможно.
Высаживает.
Высаживает, да. Человека из автобуса, ребенка из автобуса. Ну, собственно, несколько напуганная самой этой ситуацией. Ах, меня высадили из-за маски, значит, сейчас меня уже и не пустят никуда. Несколько остановок ребенок идет пешком до улицы Ушакова. А по пути там дальше, да, вот что называется, давайте докрутим. Это «Комсомольская правда», по-моему, первыми опубликовали, поэтому и подробности соответствующие. А по пути стая собак бездомных нападает на ребенка, и только проходящие мимо взрослые отпугивают. Короче, ребенок в шоке. И, понятное дело, мама ребенка в шоке, которая пишет огромное количество соответствующих заявлений с просьбой проверить, наказать, не знаю, разорвать на части, и кто бы маму не понял при этом. Вот, а теперь скажите, ну, слушайте, у нас же не так давно было довольно четко и ясно сказано: несовершеннолетних не высаживать ни при каких обстоятельствах. Что ж тогда?
Сейчас попробую объяснить. Люди злы. Людей сейчас ситуация сделала настолько озлобленными, что они иногда теряют просто, я не люблю это слово, человеческий облик, нет, они теряют здравый смысл, совершая те или иные поступки. А давайте я назад совершенно откручу. Да кто ж мешает этим кондукторам, работодателям их, да, перевозчикам, выдавать 20-30 масок? И когда вот случается такая незадача у кого-то, просто брать и говорить: пожалуйста, вот вам свеженькая маска, оденьте. Ага. Никто не мешает. Что для этого нужно? Здравый смысл и, извините меня, нормальное отношение, да, к тем, кого ты возишь.
Тем более, что я сразу быстренько поясню, да, потому что здесь не нужно снабжать масками всех.
Конечно.
Подряд.
Конечно. Вот. Увидишь, что случилось, ситуация порвалась. Ну ладно, ты человек, это человек, неважно какого возраста. На, возьмите, оденьте, пожалуйста. От тебя убудет. Нет. Ну сколько ты в день так масок раздашь? 30. Да и ладно, раздай. Ты возишь сотни людей. То же самое в отношении вот накручивания этой ситуации. Да нормально, это киношное совершенно такое напряжение к финалу, когда все потом замечательно расходится. Но у меня другого рода вопрос, да? Опять-таки, по данному конфликту. Высаживать-то зачем надо было?
А вот я вот, теперь лирическое отступление. Я сейчас объясню. Да. Смотрите, я тоже мог бы задавать такие вопросы, если бы.
Это не вопрос. Это за ним я сейчас скажу вывод. Вот. Не надо. Надо запретить. Вот, знаете, вплоть до написания, видимо, на дверях. Слушайте, ну, я не понимаю.
У меня высадили из автобуса 14-летнего сына в тот момент, когда он пытался оплатить проезд картой. А там же, знаете, эта система валидаторов, она немножко тупая, потому что там оплата идет с задержкой. И как раз из этой тупизной системы самой по себе, периодически номер карты может попасть в черный список. Для этого нужно, для того, чтобы его достать из черного списка, нужно как прийти домой, включить, зайти на нужный соответствующий сайт. То есть достается легко. Но в тот момент, когда карта в черном списке, ты-то об этом не знаешь, и она просто не читается. Да, все, нельзя. Оплаты нет. Ребенок у меня свято уверен в том, что на карте есть деньги. Это правда. Она запараллельна с моей. Я знаю, что, конечно, что деньги есть. Это несложно. Но кондукторша в довольно резкой форме ему выговаривает, причем действительно кричит, он в ступоре. 14-летний подросток, надо сказать, ростом примерно с меня. Ну, представьте себе, ну, вот такой вот длинный, тощий, как это, классика жанра абсолютно. И в конце концов он просто перепуганный выбегает из автобуса.
Правильно. Теперь вернемся опять-таки к началу того, что я говорил. К сожалению, злость людей за какую-то там проблемы или неустроенность там в жизни, неважно какой, она обращается друг на друга, а не на источник того, откуда, собственно, эти беды проистекают. Отсюда непонятная вот ненависть, там, в кавычках ненависть, неприятие кондукторов тем, у кого что-то не получается или без масок, тем, кто с масками, тем, кто без масок. Коллеги, надо быть чуть более уважительнее друг к другу. Не, слово «терпимый» не совсем поймут в Перми, да? Но более уважительным друг к другу. Свои права блюсти, но и права чужие. Так вот и здесь. Ну, я не знаю, хотите, проводите какие-то семинары, какие-то обучающие конкурсы для вот тех, кто работает с людьми в общественном транспорте, в общественных местах. Вы с этим сталкиваетесь в автобусе. Я с этим сталкиваюсь в зданиях, где до сих пор сторож, вахтер и охранник – это самые главные дяди, которые могут тебе указывать на «ты», как ты должен ходить, улыбаться, можешь ты сюда зайти, не можешь зайти. Самый яркий пример простой. Зайдите в любое здание органа местного самоуправления и натолкнетесь на первый вопрос без «здравствуйте». Вы к кому? Второе – по какому вопросу? Вот банальный всегда у меня вопрос. А вы кто? И что, вас от того, что я скажу вам, по какому вопросу иду, он разрешится? Нет? Ну, тогда выполняйте свои функции по предотвращению террористических актов, хулиганства и так далее. Вот то же самое в автобусах. Поэтому здесь невозможно выстроить правовых конструкций, за исключением, знаете, как в ларьках. Отпустил несовершеннолетнему табак – получишь штраф огромный. Вот здесь аналогично. Высадил несовершеннолетнего, огромный штраф на перевозчика. Вот тогда, может, они начнут своих кондукторов, ну, как-то обучать, что, коллеги, давайте потерпимее, поспокойней, да, документы. Ну, не проходит у подростка это, оплата. Ну, елки-палки, бывает. Масочка порвалась, ну, помогите человеку. Ну, другого нет, они работают с людьми, их надо обучать этому, если они не могут.
И даже не поспоришь, тут с вами согласен я на 100%. И самое главное, согласен в той части вашего пассажа, которая касается того, что штраф должен накладываться не на кондукторов, а на...
Конечно, на перевозчика. Это твой сотрудник, и неси за него ответственность. Да. Причем здесь кондуктор?
Со следующего года за добросовестностью пассажиров общественного транспорта будет следить в 5 раз больше контролеров. Их число увеличит с 40 до 200. Об этом рассказал Анатолий Путин на соответствующем круглом столе.
Анатолий как?
Анатолий Путин. У нас Анатолий Путин – это начальник городского департамента транспорта. Вот, значит, здесь много контролеров, все дела, а я не так давно попытался взять и уточнить, а как именно происходит процесс контроля моего билета, и более того, как именно происходит процесс наложения на меня штрафа в случае, mm-hmm. если у меня действительно не оплачен проезд, и тут, что называется, не придерешься. Послушайте, а я ведь правильно понимаю, что это же геморрой-то тот еще. Это же в данном случае никто не имеет права выписать мне никакого протокола и квитанции, кроме сотрудников полиции. Или там, тут еще почему-то где-то указывалось, там, либо там сотрудников власти, этого органа власти. Я, правда, не знаю, что такое органы власти. Мне всегда казалось, что сотрудник полиции
Давайте
единственный.
Давайте я разъясню. В ряде крупных городов Российской Федерации, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, точно в Казани есть подразделение так называемой муниципальной полиции. Так называемой. Почему? Потому что на самом деле это инспекция по безопасности дорожного движения, которая, проверяет своевременность, предположим, оплаты парковки там, и фиксирует нарушения правил парковки. Б, предположим, может заниматься как раз-таки выявлением лиц, которые осуществляют безбилетный проезд, да, и накладывать на них, составлять протокол о нарушении. Судебная инстанция как раз-таки выходит из того, что вот это относится к иным органам власти, и в рамках полномочий, которые принадлежат муниципалитету, то есть в частности организации, предположим, парковочного пространства, да, муниципалитет имеет право путем сотрудников структурных подразделений фиксировать нарушения и направлять соответствующее подразделение полиции там, для оформления протокола. Фиксировать. Mm-hmm. Вот это mm-hmm. очень важно.
Ну, то есть, в данном случае для меня, как для нарушителя, наверное, не так принципиально происходит процесс фиксации.
Для вас нет. Для суда принципиально, кто вынес протокол и кто привлек вас к ответственности mm-hmm. в виде штрафа. Mm-hmm. Для суда принципиально. Но вы должны вот что понимать. Предположим, начали там из чего? Каким образом происходит... Вот они будут контролировать. Не знаю. Но я знаю одно. В свое время в Советском Союзе была такая шутка, что весь Советский Союз – это те, кто сидит, и те, кто их охраняет. Вот я хочу пошутить. У нас сейчас так же будет. Все граждане Перми – это те, кто ездят, да, осуществляет проезд общественный транспорт, и те, кто за ними надзирают. Да ну невозможно это бред. Ну, опять-таки, у нас скоро вот так и будет делиться население. Увеличение в 5 раз там контролеров, это ведь не значит, что в 5 раз повысится сбор. Ну, наверное, иными способами надо как-то пытаться людей убеждать платить за проезд.
Ну, на этот счет я сталкивался с теорией. Я не знаю, насколько именно она лежит в основе этой системы. Но теория гласит, что, дескать, сейчас будет создана или создаваться система, при которой намного удобнее и проще купить проездной. То есть,
конечно.
Так, фиксировано, там город понимает, сколько денег там, то есть все, 5-10, нежели... собственно, платить за разовый проезд. Вот. И, собственно, суть этой системы именно в том, что как бы мы вот каким образом от зайцев, грубо, избавимся? Да мы просто всех так или иначе приведем к мысли, что проездной проще. Просто проще.
Дешевле. Дешевле, вот, проще, проще нет, а дешевле – это правильно. Вот. Дешевле, чем штраф.
Дешевле, чем штраф, и чем разовые оплаты, и так далее, и тому подобное.
Так это давно надо делать, и я как горожанин двумя руками за то, чтобы я мог купить проездной там на год, на 3 месяца, на полгода, и потом вот никак это, каждый месяц его не пополнять. Неинтересно. Вот здесь уже неинтересно. Конечно.
Дальше. Следующая история. Вонг, отвлеклись от транспорта, чтобы не получилось, да, что мы об одном и том же. Слишком много новостей, правда, которые касаются такого бытового предмета, как нож. В Пермском крае женщина кинула нож в приятеля, попала в глаз. В Перми осудили там человека, который 3 раза ударил ножом какого-то там своего... то женщину, которая ударила супруга. Пару дней назад ударил ножом этот, потом ударил ножом то. Такое ощущение, что у нас какой-то, ну, прям вал, бич этих самых вот ножей.
Слушайте, нам надо переименовывать программу с правового ликбеза на ликбекс о гуманности, о гуманизме. Может быть, слово кому-то непонятное. Я объясню, почему. Никакого вот объяснения с точки зрения правового регулирования всплеск жестокости никогда не имел и не имеет. это все равно причины социальные, бытовые. И если кто-то говорит, что там за удар ножом надо ужесточить наказание, да бред это. Ну, простите меня, какая разница, убить ножом или карандашом в глаз? Да? Нету. За убийство и так очень жесткие наказания. Применение их достаточно жесткое. Надо больше рассуждать тем, кто рассуждает о любви там, к ближним, дальним и так далее, о том, что, коллеги, сограждане, прекратите вот этот вал проецирования своих проблем, я говорю, на проблемы взаимоотношений с другими людьми. Mm. Это ваши проблемы, не надо их переносить на общение с другими. Я бы вот так сказал. Но объяснение с точки зрения законодательного урегулирования нет этому валу и никогда не было.
То не есть было. Здесь дело не в законах.
Не-не-не-не. Сейчас, поверьте на слово, по большинству статей, относящихся к особо тяжким и тяжким, у нас сроки очень и очень внушительные. Mm. Вот. А вот применение там судами этих норм, ну, по-разному, но в основном достаточно жестко, начиная там от призывов разжигания к различного рода ненависти, к различного рода там верованиям, вот, и заканчивая убийство с отягчающими обстоятельствами. 40 дают такие, что все хочется сказать: коллеги, 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 а колонии-то стареют, может, уже новые пора строить. Вот и такими темпами-то скоро мы опять выйдем на до перестроечный уровень лиц, отбывающих наказание.
Кстати, вот если честно, я даже не представляю себе, какого года у нас в стране самое молодое исправительное и вот это вот учреждение системы ГУФСИН. Я не знаю, когда последний раз построили самую свеженькую колонию?
Не готов сказать.
Мне почему-то кажется, что это все каким-то вот условным 70-м должно относиться, ну уж никак не позже.
Я готов говорить за Пермь. Вот как сезон номер один у нас, собственно, где еще адвокатом начинал работать, стоит, так и стоит. И я не помню, чтобы где-то мелькала новость, что будет построена новая следственная изолятор.
Мне кажется, так это была бы уж прям лютая федеральная новость. Об этом бы все включая Первый канал, подтвердили.
Обманываю, и мы обманываем телеслушателей.
Радиослушателей.
Радиослушателей, приношу извинения, телевизор сам не смотрю. Ведь в Москве-то знаменитые тюрьмы, за исключением ФСБшной
Лефортово.
Да, Лефортовской, перенесли. Там же две-то убрали, но там и стоимость земли в центре города-то
несопоставима. Вот там, пожалуй, самое свежачье.
Да, там было.
Два последних заголовка буквально что. В Прикамском заповеднике задержали браконьера, убившего лося. Если бы не депутат Рашкин, то я бы, может быть, даже и не обращал внимания, честное слово, на заголовки «задержали браконьера, убившего лося». Но я тут с ужасом читаю эту новость, я понял, что вообще-то это оказывается нами трактуется как достаточно серьезное правонарушение. Да. 258 УК РФ, незаконная охота, и оказывается там прям серьезное наказание, там, в которое даже может предполагать лишение свободы.
Так что
спасибо депутату Рашкину отчасти за правовой ликбез.
Удачи депутату Рашкину, потому что я, насколько знаю, его лишили депутатской неприкосновенности, он сейчас, как раньше шутили, будет отвечать по всей строгости закона. И потом такая скобка открывается, кто-то же должен по ней отвечать.
Кто-то же должен, да.
Да, по ней отвечать.
Вот, поэтому давайте буквально что в двух словах.
В двух словах, коллеги, надо понимать, что сезон охоты регламентируется у нас федеральными законами, которые в последующем воплощаются в постановление соответствующее Россельхознадзора по Пермскому краю. Раз. Количество лицензий там же регламентируется. И если вы не для пропитания, я еще раз подчеркиваю, а удовольствие ради осуществляете браконьерство, должны понимать, что также можете в последующем быть привлечены к очень крупным штрафам, если мне не изменяет память, там до миллиона рублей за голову одной особи доходит. Ну и плюс при неудачных стечениях обстоятельств материалы могут дойти до возбуждения уголовного дела. Вот это очень четко надо понимать.
Ну и последнее, буквально на полминутки. У нас в сети распространяется, это довольно глупо звучит, но это правда, в соцсетях распространяется фальшивый приказ руководства политеха о переводе учреждения на дистанционный режим. Кто-то подделал прям подписи, все, и стал раскидывать по группам.
С целью избежать необходимости посещать лекции, кто-то подделал, кинул, потому что потом, когда у такого студента спросят, почему ты не был, сказать, так вот. Поэтому я не сомневаюсь, что это кто-то из предприимчивых студентов сделал.
Как это можно кодифицировать?
Да что? Никак. Пока не будет найдено лицо, которое его изготовил, и то, ну, тут изготовление документов нет, нельзя, потому что он никаких для лица, изготовящего привилегии, не предусматривает.
Даже на пары не пошел, не знаю.
Нет, это, видите, нематериальная выгода, то есть она судом не будет принята. Максимум это могут расценить как хулиганство, и то, ну, большой вопрос. Это не значит, что это останется безнаказанным. Не-не-не. Вот здесь пускай эти люди не тешат. Я тоже до момента, пока один там товарищ не сказал, что я не понимаю такого-то действия, и тут же не была возбуждена проверка за его слова, я считал, что ну есть статья, там тогда ладно, можно беспокоиться. Сейчас все-таки я полагаю, что даже это найдет свою статью.
Ну что ж, Сергей Матвеев, в данном случае автор программы «Юрий Ликбез», наш постоянный эксперт, конечно же, юрист, конечно же, как частно практикующий юрист, да, как-то так, да, вовсе не адвокат, но тем не менее и в этом тоже шарящий при случае, мы в этом не раз могли убедиться в нашей программе «Юридический Ликбез». Я надеюсь, что в следующую пятницу мы обязательно встретимся и снова новую порцию новостей недели обсудим.
Конечно.